покой. Прошло 2 месяца после получения известий в Лысых горах об Аустерлицком сражении и о погибели князя Андрея. Через неделю после газеты пришло письмо Кутузова, который извещал князя об участи, постигшей его сына. «Ваш сын в моих глазах, — писал Кутузов, — со знаменем в руках впереди полка, пал героем, достойным своего отца и своего отечества. К общему сожалению, моему и всей армии до сих пор неизвестно, жив ли он или нет. Себя и вас надеждой льщу, что сын ваш жив, ибо в противном случае в числе найденных на поле сражения офицеров, о коих список мне подан через парламентеров, и он бы поименован был». Получив это известие поздно вечером, когда он был один в своем кабинете, старый князь никому ничего не сказал. Когда в обычное время княжна Марья вошла к нему, он стоял за станком и точил, но, как обыкновенно, не оглянулся на нее. «А, княжна Марья!» — вдруг сказал он неестественно и бросил стамеску. Колесо еще вертелось от размаха. Княжна Марья долго помнила этот замирающий скрип колеса, который слился для нее с тем, что последовало. Княжна Марья подвинулась к нему, увидала его лицо, и что-то вдруг опустилось в ней. Глаза ее перестали видеть ясно. Она по лицу отца, не грустному, не убитому, но злому и неестественно над собой работающему лицу, увидала, что вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастье. Худшее в жизни, несчастье, еще не испытанное ею, несчастье непоправимое, непостижимое, смерть того, кого любишь. «Батюшка, Андре?» — сказала неграциозная, неловкая княжна с такой невыразимой прелестью печали и самозабвения, что отец не выдержал ее взгляда и, всхлипнув, отвернулся.
«Получил известие. В числе пленных — нет. В числе убитых — нет. Кутузов пишет!» — крикнул он пронзительно, как будто желая прогнать княжну Марью этим криком. «Убит!»
Княжна не упала, с ней не сделалось дурноты. Она была уже бледна, но когда она услыхала эти слова, лицо ее изменилось, и что-то просияло в ее лучистых, прекрасных глазах. Как будто радость, высшая радость, независимая от печалей и радостей этого мира, разлилась сверх той сильной печали, которая была в ней. Она забыла весь страх к отцу, подошла к нему, взяла его за руку, потянула к себе и обняла за сухую жилистую шею. «Батюшка», — сказала она, — «не отвертывайтесь от меня. Будемте плакать вместе».
«Мерзавцы! Подлецы!» — закричал старик, отстраняя от нее лицо. «Губить армию! Губить людей! За что? Поди и скажи Лизе».
Княжна бессильно опустилась в кресло подле отца и заплакала. Она видела теперь брата в ту минуту, как он прощался с ней и с Лизой, со своим нежным и вместе высокомерным видом. Она видела его в ту минуту, как он нежно и насмешливо надевал образок на себя. Верил ли он? Раскаялся ли он в своем неверии? Там ли он теперь? Там ли? В обители вечного спокойствия и блаженства? — думала она. «Батюшка, скажите мне, как это было?» — спросила она сквозь слезы.
«Иди! Убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу! Идите, княжна Марья! Иди и скажи Лизе, я приду!»
Когда княжна Марья вернулась от отца, маленькая княгиня сидела за работой и с тем особенным выражением внутреннего и счастливо-спокойного взгляда, свойственного только беременным женщинам, посмотрела на княжну Марью. Видно было, что глаза ее не видали княжну Марью, а смотрели вглубь, в себя, во что-то счастливое и таинственное, совершающееся в ней. «Мари», — сказала она, отстраняясь от пялец и переваливаясь назад, — «дай сюда твою руку». Она взяла руку княжны и наложила ее себе на живот. «Что с тобой, Маша?»
«Ничего. Так мне грустно стало».
«Грустно об Андрее», — сказала она, отирая слезы о колени невестки. Несколько раз в продолжении утра княжна Мария начинала приготавливать невестку и всякий раз начинала плакать. Слезы эти встревожили маленькую княжну. «Получили от Андрея что-нибудь?» — сказала она.
«Нет. Ты же знаешь, что еще не могло прийти известие. Но Монпех беспокоится, и мне страшно».
«Так ничего?» «Ничего», — сказала княжна Мария, лучистыми глазами твердо глядя на невестку. Она решилась не говорить ей и уговорила отца скрыть получение страшного известия от невестки до ее разрешения, которое должно было быть на днях. Княжна Мария надеялась. Она молилась за брата как за живого и каждую минуту ждала известия о его возвращении.
«Ах, милый друг», — сказала маленькая княгиня утром 19 марта после завтрака. «А что с тобой, моя душа? Ты бледна».
«Ах, ты очень бледна», — испуганно сказала княжна Марья, своими тяжелыми мягкими шагами подбегая к невестке.
«Ах, нет, нет!»
И кроме бледности на лице маленькой княгини выразился детский страх неотвратимого физического страдания. Княжна Марья поцеловала Лизу и выбежала из комнаты за Марией Богдановной.
«Мон Дью, слышала она сзади себя.
Во всех концах дома было разлито и владело всеми то же чувство, которое испытывала княжна Марья. Видна была одна какая-то общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту. Была одна из тех мартовских ночей, когда зима как будто хочет взять свое и высыпает с отчаянной злобой свои последние снега и буран. Навстречу немца-доктора из Москвы, которого ждали каждую минуту и за которым была выслана подстава на большую дорогу к повороту на проселок, были высланы верховые с фонарями, чтобы проводить его по ухабам и зажорам. Княжна Марья накинула шаль и побежала навстречу ехавшим. По лестнице слышны были подвигавшиеся шаги в теплых сапогах, и какой-то знакомый, как показалось княжне Марье, голос говорил что-то.
«Это Андрей», — подумала княжна Марья.
«Нет, это не может быть. Это было бы слишком необыкновенно», — подумала она. И в ту же минуту, как она думала это, на площадке, на которой стоял официант со свечой, показались лицо и фигура князя Андрея в шубе с воротником, обсыпанным снегом.
«Вы не получили моего письма?» — спросил он.
«Какая судьба?»
«Маша, милая», — проговорил он, и, скинув шубу и сапоги, пошел наполовину княгини.
Маленькая княгиня лежала на подушках в белом чепчике. Страдания только что отпустили ее. Черные волосы прядями велись у ее воспаленных, вспотевших щек. Румяный прелестный ротик с губкой, покрытый черными волосиками, был раскрыт, и она радостно улыбалась. Князь Андрей вошел в комнату и остановился перед ней у изножья дивана, на котором она лежала. Блестящие глаза, смотревшие детски, испуганно и взволнованно, остановились на нем, не изменяя выражения. «Я вас всех люблю. Я никому зла не делала. За что я страдаю? Помогите мне!» — говорило ее выражение. Она видела мужа, но не понимала значения его появления теперь перед нею. Князь Андрей обошел диван и в лоб поцеловал ее. «Душенька моя», — сказал он, — слово, которое никогда не говорил ей. «Бог милостив». Она вопросительно, детски укоризненно посмотрела на него. «Я от тебя ждала помощи, «И ничего, ничего, и ты тоже», — сказали ее глаза. Она не удивилась, что он приехал. Она не поняла того, что он приехал. Его приезд не имел никакого отношения до ее страданий и облегчения их. Муки вновь начались, и Марья Богдановна посоветовала князю Андрею выйти из комнаты. Князь Андрей в соседней комнате сел, дожидаясь. Он закрыл лицо руками и просидел так несколько минут. Жалкие, беспомощно животные стоны слышались за дверь. Он стал ходить по комнате. Крики замолкли. Еще прошло несколько секунд. Вдруг страшный крик. Не ее крик. Она не могла так кричать. Раздался в соседней комнате. Князь Андрей подбежал к двери. Крик замолк. Послышался крик ребенка. «Зачем принесли туда ребенка?» — подумал в первую секунду князь Андрей. «Ребенок? Какой? Зачем там ребенок? Или это родился ребенок?» Когда он вдруг понял все радостное значение этого крика, слезы задушили его. И он, облокотившись обеими руками на подоконник, всхлипывая, заплакал, как плачут дети. Дверь отворилась. Доктор с засученными рукавами рубашки, без сюртука, бледный и с трясущейся челюстью, вышел из комнаты. Князь Андрей обратился к нему, но доктор растерянно взглянул на него и, ни слова не сказав, прошел мимо. Женщина выбежала и, увидав князя Андрея, замялась на пороге. Он вошел в комнату жены. Она, мертвая, лежала в том же положении, в котором он видел ее 5 минут тому назад. И то же выражение, несмотря на остановившиеся глаза и на бледный щек, было на этом прелестном детском личике с губкой, покрытой черными волосиками. «Я вас всех люблю и никому дурного не делал. И что вы со мной сделали?» — говорило ее прелестное, жалкое, мертвое лицо. В углу комнаты хрюкнуло и пискнуло что-то маленькое, красное, в белых трясущихся руках Марьи Богдановны. Через 3 дня отпевали маленькую княгиню. И, прощаясь с ней, князь Андрей взошел на ступени гроба. «Ах, что вы со мной сделали?» — все говорило ее лицо. И князь Андрей почувствовал, что в душе его оторвалось что-то, что он виноват в вине, которую ему не поправить и не забыть. Он не мог плакать. Еще через 5 дней крестили молодого князя Николая Андреевича. Мамушка, княжна Марья, подбородком придерживала пеленки, в то время как гусиным перышком священник мазал сморщенные красные ладонки и ступеньки мальчика.